Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Скиталец. Степан Петров. В склепе. Николай Иванович, расскажите нам что-нибудь страшное. Ах, барышни, зачем это вам нужно слушать страшное? Ах, какой вы! Да ведь испытать чувство страха очень приятно. И ведь теперь ночь под Новый год. В эту ночь принято рассказывать что-нибудь страшное или сверхъестественное. Вот и вы нам расскажите. Ведь вы так много видели и испытали. Неужели с вами не случалось ничего такого? Какого? Ну, вот, чтоб человек испытал ужас какой-нибудь. Чтобы с ним случилось что-нибудь необыкновенное. Так о чем же вам, собственно, рассказывать? О гробах, что ли? Прелестно. Расскажите о гробах. Только чтоб страшно было. Ужасное что-нибудь. Хорошо. Мне случилось однажды в молодости испытать чувство ужаса. И притом среди гробов, а именно в склепе. Но я не знаю, достаточно ли страшен будет мой рассказ. Рассказывайте, рассказывайте. Это, видите ли, было еще тогда, когда я учился в Бурсе. Народ мы были грубый, отчаянный. Молодечество у нас на первом плане почиталось. Ну-с, так вот, было у меня два самых близких товарища. Один прозывался графом, а другого звали Фитой. Оба были здоровенные великовозрастные бурсаки, обладали страшенными басами, пили водку, любили кулачные бои, особенное имели пристрастие к игре в карты, потому что за нее всего строже наказывало начальство. У них, как и у вас, было большое стремление испытывать разные страхи и всякие сильные ощущения. Один любит переходить Волгу во время ледохода. Дело-то было в Приволжском городе. И, конечно, без всякой в этом надобности. А другой до смерти любил пожары. В какой бы поздний час ночи ни случился пожар, он чуть ли не в одной рубашке выскакивал в окно из бурсацкого общежития и бежал на пожар чуть не через весь город. На пожаре он орудовал, командовал, лез в самый огонь, залезал туда, куда лезть никто не решался. Иногда спасал погибающих, но чаще падал с горящей крыши, вывихивая себе руку или ногу, и был очень счастлив от этого. Все это он делал не из сострадания к людям, а из любви к пожарам. Эти флегматики с деревянными нервами любили доставлять себе некоторое волнение, но впечатления так туго проникали в их мозг, что только поступки дикие и ни с чем не сообразные доставляли им желаемое ощущение. Таким образом, карточная игра, как самая опасная, запретная, строго наказуемая и сама по себе волнующая вещь, была у нас обычным и любимым занятием. Но чтобы надзиратель, прозванный за ехидство Иудой, не мог мешать нам, мы нашли для игры такое место, куда никто никогда не ходил, и где уже никто не мог предположить присутствие картежников. Это был склеп при монастыре, где стояли гробы нескольких богатых покойников. Там были низкие своды, вроде катакомб, сделанные из диких неотесанных камней и представлявшие из себя как бы несколько соединенных между собой комнат, в каждой из которых стоял гроб. Сначала нам было жутко в такой обстановке, но потом мы привыкли к мертвецам, крепко завинченным в тяжелых гробах, и уже не обращали на них никакого внимания. Мы притащили туда обрубок дерева, пустой ящик и камень, заменявший нам мебель, и играли в карты то на одном гробе, то на другом. Мы делали это, не сознавая оскорбления, наносимого нами праху умерших, потому что привыкли к этим забытым всеми гробам, как к вещам обыкновенным, казавшимся нам счастливым убежищем для безопасной картежной игры. Я не знаю, поверите ли вы, если я скажу, что в сущности мы были религиозны, верили в Бога и загробную жизнь и даже не были свободны от суеверий. Но мы были юны, легкомысленны, веселы, жаждали сильных ощущений, а жизнь наша до того была лишена впечатлений, что походила на жизнь заключенных в тюрьме. И вот, знаете ли, однажды отправились мы туда. По обыкновению захватили огарок свечи, полбутылки водки, закуску и карты. Ночь была совершенно темная и бурная, ветер гудел и рвал. Мы спокойно шли через монастырское кладбище, заросшее старыми акациями и березами. Деревья так и стонали от бешеных порывов ветра. Что нам была за охота в такую погоду залезать в могильный склеп, и теперь не понимаю. Должно быть, в молодости очень скучно бывает жить однообразной жизнью бурсака, сидеть взаперти и не иметь развлечений, кроме зубрежки ненавистных учебников. Мы вошли в склеп хорошо знакомой дорогой, затворили за собой дверь и зажгли свечку. Пройдя в следующее отделение, небольшое подземелье, где стояли гроб и наша мебель, граф, верзила, бас, весельчак, кутил и ругатель вынул из кармана пустую бутылку и, водрузив в горлышко свечку, устроил освещение. Фита выгрузил из карманов остальные запасы, и мы все трое уселись за гробом, как за столом. Свечка слабо мерцала и освещала только наши лица и нашу трапезу. Все остальное тонуло в могильном мраке. Была воистину гробовая тишина. Вероятно, наша компания, спокойно сидящая за гробовой крышкой в могиле, выпивающая, освещенная таинственным мерцанием свечи, представляла из себя нечто фантастическое и странное. Шум бури глухо доносился до нас, и нам было особенно приятно чувствовать себя в безопасности от всего и ощущать, как водка теплой струей разливалась по жилам. Выпив рюмки три и закусив, мы принялись за игру. Сидели мы у широкого конца гроба, где предполагалась голова покойника. Граф сидел с конца на обрубке, а мы с Фитой по бокам гроба. Свечка в бутылке освещала наши лица и руки с картами. Мы чувствовали себя как дома. Смеялись, отпускали шуточки и поговорки. Мы тем более были спокойны, что разыгрывалась буря. Изредка прокатывался отдаленный гром и, кажется, шумел дождь. Кто в такую погоду пойдет в могильный склеп? Графу в эту ночь не везло. Он проигрывал игру за игрой. Сначала он относился к этому весело, но потом стал раздражаться. Впрочем, вся его речь всегда состояла из брани. Неприличные ругательства пересыпали ее через два слова в третье. Мы с Фитой подсмеивались над ним, и он еще больше сердился. Наконец он стал обвинять в своих неудачах покойника, на гробе которого происходила игра. Он говорил: «И зачем мы сели за этот гроб? Мне всегда не везет на нем. Вот на том покойнике я постоянно выигрываю, а этот дурак приносит мне несчастье. Ну вот опять у меня плохие карты. Ах ты, дрянь эдакая! Осел, падаль проклятая, я тебя...» «Не бронись, граф!» — останавливали мы его. «Покойники обидчивы. Вот как он встанет, да схватит тебя, да как начнет тебя грызть!» В ответ граф выпустил такую оригинальную, изысканную триаду неприличной ругани, что мы дружно и громко расхохотались. Между тем он все проигрывал и ругался, и уже начал стучать кулаком по гробовой крышке. «Это все ты виноват, такой сякой сукин сын! Из-за тебя я все проигрываю! Ах ты, едят тебя черви!» Тут граф, подвыпивший и раздраженный, стал изрыгать такие кощунства, что даже нам стало нехорошо. И вот знаете ли, в эту самую минуту произошло что-то странное. В склепе повеяло холодом, пламя свечи заколебалось, и вдруг послышался глухой и страшный человеческий стон. Николай Иванович остановился, отпил глоток чаю, обвел глазами слушательниц и, не торопясь, продолжал. Свечка погасла, как будто кто-то дунул на нее. И мы очутились в полнейшем мраке. Это обстоятельство повлияло на нас всех ужасно. Мы вдруг почувствовали всю гнусность нашего поведения и словно онемели. Стоны продолжались. Это были такие зловещие могильные звуки, что они долго потом чудились мне. Вот тут-то я и ощутил ужас. Мороз пробежал по спине и остановился в затылке. Члены словно оледенели, кровь застыла в жилах. И я, как это бывает во сне, желая бежать, не мог сдвинуться с места. Это, конечно, был один момент, но он казался длинным, как вечность. Наконец мы молча бросились бежать, и вслед нам загремел дикий, чужой, незнакомый, леденящий душу голос. «Братцы, что ж вы меня одного покидаете? Подождите, я с вами! Я с вами! Я с вами!» Полное беспамятство овладело нами. Я не помню, как мы выскочили из склепа и как очутились дома. Мы очнулись только у себя на койках, дрожа под одеялами, закутавшись с головой и стуча зубами. Утром обнаружилось, что одного из нас не было, а именно графа. Вспомнились нам замиравшие в склепе ужасные крики «Помогите, спасите!» Ведь это был голос графа, изменившийся от страха. Новый ужас напал на нас. Целый день мы ждали графа, но он не явился. На другой день его тоже не было. Прошло несколько дней, графа не было. Начались расспросы, розыски. Все было тщетно. Мы с Фитой были в таком страхе, что даже друг с другом не говорили о страшном происшествии. Ни за какие блага мы не решились бы заикнуться кому-нибудь о том, что мы делали в могильном склепе. Прошло еще несколько дней, и распространился слух, что из монастырского склепа слышится сильный смрад. Когда заглянули в этот забытый всеми склеп, в который давно уже никто не заглядывал, там нашли почти уже разложившийся труп графа. Он лежал, скрючившись в темном углу склепа, как раз в противоположной стороне от выходной двери, которая, говорят, оказалась заперта изнутри. Его вздувшееся, посиневшее лицо еще хранило выражение безграничного ужаса. Руки были избиты и изодраны в кровь. Николай Иванович замолчал и налил себе стаканчик красного вина. В комнате было темно, и только в камине тлели догорающие угли. «А чего же он умер?» «Вероятно, от разрыва сердца. Бедняга от страха, должно быть, не отыскал выхода из склепа». «А кто стонал?» «Ну, это, конечно, был ветер. Знаете, в этих склепах бывают иногда от ветра такие странные звуки, что удивительно напоминают человеческий голос». Николай Иванович, освещенный красным отблеском потухающих угольев камина, загадочно усмехнулся и начал тянуть вино, рубиново-красное, как кровь.
Библиотека Лайф на радио «Спутник».